Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа откроет рубрика «Узнаваемая классика», которую ведет писатель Сергей Белкин. И сегодня 10-й выпуск он посвящает музыке сказок. В программе прозвучат произведения Грига, Римского-Корсакова, Мусоргского и Шнитке. Затем придет время передачи «Территория семьи», которую ведет в нашем эфире председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. Сегодня она поговорит об искусственной эпидемии подросткового трансгендеризма. Затем вы услышите слово насельника Оптиной пустыни игумена Филиппа Перцева, сказанное за божественной литургией в неделю 28-ю по Пятидесятнице.
В эфире радиостанции «Радонеж» православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Благодаря вам, дорогие радиослушатели, с 27 сентября 2017 года радио «Радонеж» вещает на новом передатчике мощностью 10 кВт, качественно улучшив зону приема сигнала. Самый широкий спектр интереснейших церковных, общественно-политических, историко-философских, музыкальных и культурных программ на радио «Радонеж» ежедневно 72-92 FM. Мы просим вас не забывать нас своей молитвенной и финансовой поддержкой. Мы ждем вас ежедневно в Доме радио на улице Пятницкая, 25, метро Новокузнецкая, с 11 до 18 часов. Помощь, оказанная православному вещанию, вернется к вам старицей. Спаси вас, Господи!
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я приглашаю вас в мир сказок. Мир музыки и сам по себе сказочный, но очень много великих произведений написано по мотивам сказок или для сопровождения их сценического или кинематографического воплощения. Достаточно вспомнить «Щелкунчик» или «Спящую красавицу», да и само «Лебединое озеро» тоже сказка, положенная в основу балетного либретто. О сказке Гофмана Офенбаха, о «Шахерезаде» и «Золотой петушок» Римского-Корсакова. Список может быть почти бесконечным. Предлагаю начать нашу сказочную программу с музыки Эдварда Грига, написанной им в 1875 году для сценического воплощения драмы Генрика Ибсена «Пер Гюнт». В пьесе рассказывалось... Сказочная история юноши, который покинул родной дом в надежде разбогатеть и найти свое счастье. Куда только не заносила его судьба, много лет скитался Пер Гюнт по разным странам, встречался с разными сказочными персонажами, троллями, гномами, попадал и в подземные царства, и в пустыню, но в конце концов возвращается на родину, постаревшим, измученным, так и не нашедшим своего счастья. Вернувшись домой, Пер Гюнт понимает, что здесь, на родине, самое дорогое, что у него есть — его родная земля, мать и невеста Сольвейк, которая ждала его 40 долгих лет и верила в его возвращение. Слушаем знаменитую песню Сольвейк в инструментальном исполнении. Николай Андреевич Римский-Корсаков в 1867 году написал музыкальную картину «Садко» для оркестра, принесшую ему заслуженную славу, а спустя 30 лет написал и одноименную оперу. Содержание оперы построено на основе различных вариантов былины «Садко. Богатый гость» и сказок из знаменитого сборника Александра Николаевича Афанасьева «Народные русские сказки». И если в былине действия относят к XI-XII векам, то в опере, ставшей уже не былиной, а сказкой, действие перенесено в отдаленную лет на 200-300 эпоху. В третьем акте купец и гусляр Садко обращается к заморским гостям с просьбой рассказать, куда ему направить свой путь. Три заморских посла, варяжский, индийский и веденецкий, то есть венецианский, выступают по очереди и поют национальные песни, каждый про свою страну. Мы сейчас послушаем песнь индийского гостя, которую он в опере начинает словами: «Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном, далекой Индии чудес». Мы же будем слушать фрагмент не оперы, а оркестровой сюиты, то есть инструментальное исполнение, без голоса. А теперь нас ждет еще один сказочный сюжет, вернее, сказочный персонаж. Персонаж этот — избушка на курьих ножках и ее обитательница Баба-Яга. На выставке, посвященной памяти архитектора Виктора Александровича Гартмана, были выставлены рисунки, акварели, архитектурные проекты и наброски. Эту выставку посетил Модест Петрович Мусоргский. Гартман был его близким другом. И в том же 1874 году написал свои знаменитые «Картинки с выставки». В наших передачах мы еще будем обращаться к композициям из этого цикла, а сегодня послушаем сказочную музыку про страшную Бабу-Ягу. Но надо сказать, что у Гартмана вообще-то была другая картинка, всего-навсего эскиз изящных бронзовых часов в виде избушки на курьих ножках. Однако фантазия Мусоргского изобразила совершенно другое — мощный динамичный образ нечистой силы. Мы будем слушать оркестровое переложение фортепианного сочинения Мусоргского, которое сделал Морис Равель в 1922 году, и возьмем из него только один фрагмент, связанный с избушкой на курьих ножках. И поэтому у нас с вами будет правильное ощущение того, что запись оборвется внезапно. Thank you. завершим мы нашу сегодняшнюю сказочную передачу, но, конечно, не исчерпаем эту тему, и, надеюсь, к ней еще не раз вернемся, музыкой Альфреда Гореевича Шнитке к кинофильму «Сказка странствий», вышедшему на экраны в 1983 году. Сюжет фильма напоминает сказку Андерсена «Снежная королева», только вместо Каи и Герды — Май и Марта, а вместо «Снежной королевы» — злой волшебник Горгон. Добро и в этой сказке побеждает зло, а любовь Марты к своему брату Маю оказывается способной вырвать его из чар злодея. Давайте послушаем музыку, названную автором «Объяснение в любви». На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292, FM-72,92, @yandex.ru. Ждем ваших пожеланий, замечаний и рекомендаций. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые встают перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем разговаривать о проблеме, которая связана с так называемым гендером. И я обращаю ваше внимание, что я все время говорю «так называемым», потому что это не наша терминология, это придуманное слово для того, чтобы мы с вами привыкли и узаконили извращение. Вот извращение – это понятно и правильно. Гомосексуализм, Содомия – это то, как мы должны называть все эти извращения, вовсе никакой не гендерный. А нам навязывают, и причем даже на уровне международного диалога, каких-то международных документов уже проходят эти слова как новая норма, как новые понятия, как будто других, в общем-то, не существует. 18 июня Всемирная организация здравоохранения обнародовала новую международную классификацию болезни МКБ-11. Я с вами уже говорила на эту тему достаточно подробно, но у нас есть продолжение этой темы, оно и будет, потому что приближается время, когда этот новый документ должен быть принят. И через год, в июне 2019 года, должно, по замыслу организаторов, авторов этого документа, произойти утверждение и принятие уже новых документов национальными государствами, Минздравами национальными, как новая реальность. Что же в этих документах есть? Вот там какие-то появились новации, которые, наверное, мы можем приветствовать, потому что впервые игровая зависимость обозначена, информационная зависимость от гаджетов, выделена в отдельную группу, но появилась другая группа, о которой не говорится в наших СМИ. Эта группа называется «Сексуальное здоровье». И в нее входит гендерная дисфория. Ну, дисфория – это расстройство, да, устойчивость нарушается. Гендерная, гендер, как мы с вами уже много-много лет говорили, это по замыслу авторов социальный пол. Ну, мы еще скажем с вами, что нет никакого социального пола. Есть биологический. И мы на этом будем стоять. Но вот в эту группу планируется ввести расстройство гендерной идентичности, как это сказано, то есть трансгендеризм, парафильные расстройства, это все-все отклонения, нарушения. Ну, приведу примеры: эксгибиционизм, вуэризм, садизм, фротеризм и даже педофилия. Там стоит тоже среди этих нарушение. Все то, что прежде считалось патологией. Вот про это вообще не говорят. Как-то туда ставят педофилию, нам предлагают обсудить, что это теперь просто один из видов сексуального здоровья. У меня появляется вопрос, я сплю или не сплю? Разбудите меня, пожалуйста. Потому что об этом никто не говорит. А когда мы обратились с письмом в Минздрав, оттуда пришел ответ, что мы, конечно, уважаем ваши ценности, но мы будем делать так, как наука считает нужным, а общественность не должна вмешиваться в дела официальной медицины. Ну, это примерно то же самое, что врачи наказывают за свое мнение по поводу вакцинации. То есть у нас впереди времена, буквально нам осталось там, ну, совсем чуть-чуть, полгода, наверное, ну, может, побольше чуть-чуть. Времена, когда будет педофилия, садизм, трансгендерность, транссексуальность больше не считаться болезнями, просто одним из видов сексуального здоровья. По этой схеме гомосексуализм был депатологизирован, то есть выведен из списка болезней как раз в МКБ-10, то есть в предыдущем международном классификаторе болезней, который у нас сейчас пока действует. Его тоже назвали гомосексуальной эгодистонией, то есть состояние, которое может либо вызывать нарушение самочувствия для самого носителя этой патологии. То есть если ему некомфортно с этим, тогда он может обратиться к врачу и попросить как-то его примирить с этой патологией. Не вылечить его, боже упаси, это все запрещено. А примирить, то есть сказать ему, вам нет чего стыдиться, вы должны себя ощущать самодостаточным, это ваш гендер, это ваш выбор и так далее. Ну, все как происходит на Западе. Теперь все то же самое будет про эксгибиционизм, вуэризм, педофилию. И в рамках перспективы этих новых правил, нового порядка вещей, Минздрав подготовил новый приказ, пока еще не опубликован, в новом порядке оказания помощи таким людям. То есть ее будут теперь оказывать, поскольку это не будет патологией, не психиатры, а сексологи. И будет развернута целая сеть сексологических кабинетов, у которых там, даже в приложении к этому приказу есть перечень оснащения этого кабинета. Все то, что там перечислено, это сейчас пока продается в магазинах для взрослых, интим-салонах так называемых. Различные штучки, стыдно, которые называют в эфире радио «Радонеж». Вот там все это написано. Это будет для примирения с самим собой, педофила, вуэриста, эксгибициониста, садиста и так далее. Психиатры бьют тревогу. Психиатры, конечно, осторожно выступают, но они говорят о том, что мы не сможем оказывать помощь таким людям только до той стадии, пока они не убьют кого-то. А до той поры мы не сможем ничего им помогать. Да и то потом, опять же, будем их примирять самих с собой. что же тогда будет происходить в стране. И давайте тогда поговорим о том, что в мире уже есть исследования на эту тему. И когда нам говорят о небывалом всплеске трансгендерности, а сейчас это просто вот на слуху, мы видим ток-шоу на телевидении, приходят какие-то непонятные то ли мужчины, то ли женщины, у них берут интервью и говорят, а как же вот вы сейчас живете, и как вы вообще вот так вот стали выглядеть и так жить. А вот я жил, но я все время понимал, что я там не в том теле. И я вот наконец решил, я наконец вот перешел в другое тело. Вот этот переход, это сейчас нам предлагается, вот этот переход в другой пол. Это, конечно, самообман, и даже не самообман, а обман определенных структур, которые этим занимаются, для того, чтобы люди думали, что это реальность, что переход существует, что его можно делать. И что действительно картина такова, что множество людей мучаются не в своем теле, и вот эти трансгендеры, как их называют, они нуждаются в том, чтобы их освободили из тюрьмы ненужного им тела, ненавистного, пустили их в другое тело. Никто при этом не обращает внимания на то, что многие из этих людей просто страдают психической патологией. В России были такие исследования, в Америке запрещены, и в России есть информация, и в научных источниках, я это все читала, сказано, что 28% людей, которые приходят за требованием смены пола, являются носителями шизофрении, не говоря уже о другой патологии. То есть у нас такие исследования есть, но в Америке, где это все поставлено на поток, смена пола, там вы этого не найдете, там просто врач лишится лицензии, диплома и куска хлеба, если он просто посмеет это заявить. Тем не менее есть, вот, например, университет Брауни, американские ученые исследовали причины всплеска внезапной гендерной дисфории среди молодежи. Ну, так аккуратно подошли к этой проблеме. В чем же все-таки причина, подумали они, и провели такое исследование, которое ни в коем случае не ставит под вопрос, что гендерная дисфория имеет место быть и должна быть вообще там как главный мотив жизни и деятельности человека. И вот они пришли к выводу, что ключевым фактором изменения гендерной идентичности, так это все теперь называется, то есть самовосприятие человека себя, мужчины или женщины, у подростка является его погружение в контент трансгендерной тематики в интернете. Перейдем на русский язык, то есть вся информация в интернете, которая говорит о том, что есть такие вот люди-трансгендеры, как они мучаются, как вот они там ощутили, там рассказ от первого лица, что я вот там жил, мучился, как я уже сказала, в чужом теле, и вот я вот так вот вышел. И это все накладывается и в том числе и на такой этап у подростка формирования новой идентичности. Как раз подростки в этот период проходят через такое состояние спутанной идентичности. Вот у них первые кризисы формирования идентичности происходят там от 1,5 до 6 лет вот в этом возрастном периоде, в зависимости от конституции. И потом, когда ребенок вообще начинает понимать, что он мальчик, там девочка, там он сын, там брат и так далее, что вот в зеркале это он, а не там продолжение маминой руки. Вот это все это называется первый там период формирования идентичности. А подростковая идентичность как раз складывается из того, что сначала ребенок как бы все теряет, все, что было детское у него о себе. Он выходит в взрослый мир и начинает по новой собирать себе взрослые представления. То есть со взрослыми мерками собирать себе новые представления. И вот тут вот на эту почву такого хаоса, который занимает определенный период, это не постоянное состояние, это такое психологическое недолгое состояние, в котором подросток находится, его как раз подлавливают социальные сети, интернет, где им предлагают, как вот Facebook, выбрать из 52 полов, да, свой пол, плюс там еще подразделы этого пола, выбери то или другой там вид, и он начинает думать, а что же я там вот, подо что я подхожу, да, это как у девочек было модно там в 70-е годы гадания по тетрадке, да, где там были какие-то пункты, какие вот смотри, какие подходят, какой у тебя парень будет и так далее. Но это все смешно было, это там детские такие вещи, это все серьезно. Вот эти вот вещи, которые происходят в интернете с выбором пола, с навязыванием другой идеологии, это все называется социальное заражение. И оно основано на взаимном влиянии имитации ровесников. И подростковый трансгендеризм – это как раз явление, которое почти на 100% основывается на социальном заражении, плюс, как установили исследователи, в 48% случаев ребенок испытал травматическое или стрессовое событие до начала такой гендерной дисфории, так называемой, опять же скажем, включая издевательство, сексуальное насилие или развод родителей. Вот развод родителей, говорят, ну, дети выросли, можно развестись. ну, подростки уже. А вот он может в это время, после вашего развода, дорогие родители, вот в такое состояние войти. И он так будет уходить от невыносимых переживаний, связанных с вашим разводом. И кто-то будет, пойдет в алкоголь, кто-то в наркотики, а кто-то пойдет в вот эту патологию, от которой потом будет очень трудно избавиться, по крайней мере, даже избавившись, ты будешь искалечен на всю жизнь, физически или морально. И ученые университета Брауни говорят о том, что такая статистика свидетельствует о том, что стремление к смене пола, выраженное этими подростками, может быть просто вредный копинг-стратегии. Ну, как я уже сказала, это алкоголь, наркотики и... или нанесение порезов. Вы тоже, наверное, такое видели. Есть какие-то подростки, у которых руки бритвы изрезаны, там, или ноги. Мы не говорим о суицидальных группах, социальных сетях, там, синяки и прочее, где это предлагалось делать. Но мы говорим о том, что они сами себя начинают разрушать, это саморазрушающее поведение, как раз в этом может быть выражено. Плюс вот такие изменения. Но все это характеризует культурный упадок цивилизации. Ну, мы говорим сейчас о Западе. Но мы очень боимся того, что это все приближается к нам, потому что социальные сети не имеют пограничных кордонов, к сожалению. И все это со скоростью там, молнии распространяется по всему миру, все эти разрушительные технологии, влияние на умы нашей молодежи. Мы сейчас похватились, начинаем там обсуждать на круглых столах, что делать с молодежью. Ну, спохватились, может быть, даже уже и поздновато, когда точка невозврата пройдена. Но попытаться все равно нужно что-то сделать. И нужно говорить о том, что нет никакого гендера, нет никакого там перехода, нет никакого ни в своем теле, да, вот это еще очень важно понимать. Нужно говорить, что фактически изменить чей-то пол нельзя. Можно приучить человека просто сейчас к другому обозначению себя. Там не я пошел, а я пошла. К другой одежде, к другим каким-то манерам. Но все равно внутри будет вся та же ДНК, все те же хромосомы. Никто не доказал, что у гомосексуалиста другая хромосома есть. Тоже были большие исследования. И можно называть себя как угодно, но в конечном счете каждая клетка организма и ДНК будут закодированы в соответствии с врожденным биологическим полом. Никуда от этого не деться. У нас сейчас уже принят новый порядок изменения пола. В России Минздрав 19 января подписал такой приказ, министр. И можно в течение месяца изменить пол даже без хирургического вмешательства, просто получить другие документы. Это катастрофическое решение, на мой взгляд. И нам как раз в Минздраве сказали, что это все хорошо, и вы не имеете права вмешиваться в то, что мы сделали. И исследования, которые произошли в том числе вот еще и в Канаде, мы об этом еще, может быть, как-то поговорим, сегодня мы уже не успеем, говорят о том, что сейчас пошел всплеск такого отката от у взрослых уже людей от изменения пола, когда они через 3, 5, 10, 15 и 20 лет хотят изменить пол обратно. Это уже очень серьезный вопрос. То есть реконструкция пола. То есть сделайте все как было при рождении. Сделайте так, чтобы я... снова родившись мальчиком, прожив среднюю там, часть жизни, там, зрелость в виде женщины, стал опять мужчиной, эти просьбы сейчас, к удивлению, реконструктивных хирургов нарастают. Они говорят уже о тенденциях, о том, что те люди, которые дожили этого, до этого возраста, именно дожили, потому что другие просто закончили самоубийством, или депрессии там непроходящие, ну, которые, в общем-то, часто заканчивалось потом самоубийством, суицидами, они говорят о том, что просят пациенты совершить депереход, то есть обратный переход в пол. И в итоге, конечно, это очень сложно потом завершить. Мы с вами знаем про Джона Мани и его жуткий эксперимент с мальчиком, который стал основой для вот этой теории гендера, который вернул себе потом пол, но кончил все самоубийством все равно, потому что очень трудно переходить из мира в мир, приучать себя к другим привычкам, думать о себе сначала, что я там, мужчина, потом женщина, потом наоборот, без утраты чего-то того, что может тебя делать счастливым. То есть целостность личности может не восстановиться. И тогда человек, даже совершив обратный переход, не может стать здоровым человеком. цельным, гармоничным и счастливым. Нам с вами нужно это понимать, и нужно понимать, что от этого, к сожалению, не застрахован никто. И если вы не будете обращать внимание на близких, которые живут с вами рядом, на детей, которые занимаются чем-то, сидят в социальных сетях, и что они там читают, и в какой среде они находятся, и во что они погружаются, если мы будем успокаивать себя тем, что сейчас все так живут, а что я могу поделать, и что я могу запретить, то тогда можно готовиться к самому худшему. И нам нужно понимать, что времени у нас осталось совсем мало. Вот этот МКБ-11, он уже совсем вот-вот на подходе. Июнь 2019-го государство будет принимать. Российский Минздрав не намерен обсуждать что-то, что-то менять. Он готов принимать все, брать под козырек и принимать всю эту законную педофилию в чистом виде. Значит, нам нужно с вами слать письма против МКБ-11. Слать, наверное, только президент, потому что Минздрав, как мы сказали уже, расписался в том, что он ничего не будет менять. Мы признаем ваши традиции, но мы намерены делать по-своему. И угроза сильная, серьезная. Противник понял, что проиграл на этом поле с законом о гендере. Его больше не будет. Мы еще раз поздравляем друг друга с этим. Но вместо этого закона опасность пришла еще сильнее. Ну, так оно и должно быть, безусловно. Война есть война. Но только от нас зависит, кто победит в этой войне. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на сайте движения «Семья, любовь, Отечество». Это была программа «Территория семьи», и я ее ведущая Людмила Рябиченко. Всем вам самого доброго.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию слово насельника Оптиной пустыни игумена Филиппа Перцева, сказанное за Божественной литургией в неделю 28 по Пятидесятнице.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня мы слышали повествование Евангелия об исцелении скорченной женщины. 18 лет мучилась она от своей болезни, и ее тело настолько изогнулось, что голова была пригнута к самой земле. И несмотря на это, она ходила постоянно в храм, молилась. И в один день, в субботу, ее встречает там Христос и исцеляет. Вот, казалось бы, какое преславное, удивительное чудо. Но рядом находился один человек, начальник синагоги. И вдруг он начал обличать людей, и исцеленную в том числе, говоря, что они нарушают субботу и приходят исцеляться, когда нужно соблюдать заповедь о покое. Такая заповедь была и очень свято почиталась иудеями. Но Христос и строго обличил его, говоря: «Лицемер, разве каждый из вас не отвязывает своего осла или вола в субботу и не ведет его к водопою, чтобы напоить? И не надлежало ли помиловать и сию черь Авраамлю?» Христос посмотрел на эту скорченную недугом женщину и увидел черь Авраамлю. А начальник синагоги, этот почтенный человек, не хотел замечать даже само ее бытие. Часто мы не понимаем многих причин наших поступков, того, что владеет нами. Но вот если представить, что на месте этой скорченной женщины оказалась бы мать этого законника, или его дочь, или его родная сестра, разве стал бы он укорять ее за то, что вот она исцелилась в неположенный день? Нет, он ликовал бы, радовался и тут же бы нашел оправдание для близкого себе человека и для себя. Но сейчас в нем говорило самолюбие. А самолюбие, оно всегда является с такой свитой зависти, неприязни, раздражения и досады. Тот, кто стремится почитать Бога нелицемерно, постепенно утончает восприимчивость своей совести и начинает совсем иначе относиться не только к заповеданным Богу правилам, но и к другим людям. В книге Левит изложена эта заповедь Божия о субботе. «В праздники да будут у вас священные собрания, смиряйте в эти дни души ваши. Никакой работы в те дни не делайте и приносите жертву Богу. Это постановление вечное». Иными словами сказано, оставь место для любви к Богу среди вот земной суеты, среди постоянной зацикленности на земном. Оставь один день для того, чтобы праздновать и чтобы душа находилась в Богообщении. И, собственно, весь закон, он и дан был для того, чтобы приготовить человека для принятия полноты любви. Но в чем-то начальник синагоги, конечно, был прав. Ведь заповедь говорит, что в субботу ничего нельзя делать. И если мы возьмем не Христа, а какого-то другого человека, стремящегося как-то проявить любовь, то оказывается, что он в своих делах очень часто ошибается. Вот такой тут парадокс. Ну, нельзя вот просто никак не обойтись без ошибок на этом поприще. Обязательно нарушишь какие-то правила, сместишь чьи-то границы, перегнешь с мерой, хотя бы вызовешь зависть у других, не получивших на данный момент твоей любви. Общество человеческое, оно все так перегорожено вдоль и поперек от проявления любви. И жить так проще. Это частное, это мое, это индивидуальное, а тут вообще не трожь и так далее. И надо сказать, что во многом эти загородки, они просто необходимы, потому что различных хищников и желающих нажиться за счет чужого, залезть на чужую территорию, гораздо больше, чем людей милостивых и стремящихся как-то дать что-то ближнему. Но вот любовь – это всегда выход, это из каких-то правил, это всегда дерзновение. И очень часто это разрушение некоего закона и какого-то очень правильного правила. Но что же делать? Не нарушать? А ведь в данном случае речь идет не о каком-то пустячном предрассудке, а о нарушении заповеди Божией. А может идти речь о уставе монастыря или законах какого-то общества, какой-то организации. И почти всегда речь идет о нарушении здравого смысла. Но вот соблазн поставить на место любви какое-нибудь правило, которое освободит нас от дел милосердия, этот соблазн всегда присутствует и постоянно возникает в нашей жизни. Поставил себе загородочку и успокоился в обретенной вдруг мелкой правоте своего статуса. Так и начальник синагоги, он захотел оправдать узость своей нелюбви. У него была правда, но эта правда, она была слишком мелкой такой, вырезанной. И особенно мелочность этой правды, она становится явной рядом с громадой Христовой правоты. И на самом деле вся эта правота этого начальника синагоги, она умещалась в три слова. «Я соблюдающий закон». Там даже места Богу не нашлось, а только себе самому, соблюдающему некие правила. Закон дан тем, кто не имеет милости, а не тем, кто милостив и без закона. Таковым он не нужен, как не нужны пеленки тому человеку, который вырос. Христос входит в синагогу, в то место, где закон должен утверждаться, и ломает этот закон своей надзаконностью, своей свободой внутренней ломает. И, конечно, он делает это ради большего, но все-таки ломает, все-таки нарушает. Вот мы ценим традицию, мы видим в ней такую удерживающую роль на пути зла, беззакония. Но оказывается, даже то, что складывалось веками, может встать на пути праведности. И везде нужно рассуждение. Освобождает традиция к добру или сковывает на пути к нему? И сохраняя ее, мы теряем гораздо большее, вящее закона, любовь. Поэтому вот эти начальники иудейские потом и убьют Христа. Он опасен, с его внутренней свободой опасен для них? Почему они обвинили его в том, что он хочет разрушить храм? Просто вот так прицепились к какому-то его слову, неправильно поняли его выражение, его пророчество. На самом деле Христос действительно разрушает тот внутренний храм внешнего богопочитания, который они воздвигли в своих сердцах. И вот, не желая видеть обличение этой своей неправоты, они обрекают его на смерть. Там, где не остается места Богу, все остальное становится со знаком минус. Мы можем сложить друг на друга все субботы, все правила, все заповеди, но если все это умножить на ноль, останется ничего. Поэтому слово Христа, обращенное к вот этому начальнику синагоги, лицемер, оно, с одной стороны, может показаться жестким, а с другой стороны, оно довольно-таки мягкое. Потому что если мы вдумаемся, что же за этим словом лицемер стоит, можно другими словами сказать, что Христос сказал: «Ты мертвец». Не потому, что он желал смерти этому человеку, а потому, что он констатировал вот эту внутреннюю смерть. И это лицемерие не просто слепота, не просто такое нежелание видеть другого человека, а это нежелание видеть Бога. Ведь вот посмотрим на эту ситуацию непредвзято. Но всем же ясно, совершилось чудо. Кто может совершить чудо? Только Бог. Вот тут появляется человек, блюститель закона, который хочет законодавца связать его же собственной заповедью, связать с субботой. И в итоге повелевать Богом. Говоря, вы не вовремя приходите исцеляться, на самом деле он и не хочет, чтобы это исцеление в принципе произошло. Именно об этом писал апостол Павел, говоря, что буква убивает. В Евангелии Христос многократно повторял: «Горе вам, фарисеи, книжники, лицемеры». Никому из простых людей он не говорит подобных слов. Горе вам. Внешняя видимость благочестия – это не просто игра, это богоубийство. Буква действительно убивает в таковых людях истину. И перед нами остается лишь внешняя скорлупа. И потому фарисейство и лицемерие – это тайна беззакония, о которой нам говорят святые отцы. Это лукавый двойник церкви. Лживый, неприметный, потому что маскируется личиной праведности. Это пришедший во плоти дух Антихриста. Видеть чужой недостаток, конечно, проще, чем свой. Но как нам увидеть вот этот формализм, это буквоедство в себе? То, что нас отгораживает от Христа. То, что в нас ведет Его на Голгофу, на крест. Ведь мы уверены, что мы не являемся его противниками. Как и начальник синагоги был уверен, что он служитель Божий, почитатель закона. Христос называет лицемеров слепцами. Придавая показному больше внимания, лицемер сам ослепляет себя. В помрачении лицемерия и нелюбви не замечает он, что именно у него эта скорченная душа. Он готов мириться с ней, постоянно оправдывая себя. Свое нежелание видеть реальность, готов жить в этой неосознанной смерти, в этой пустоте. Способны ли мы видеть Бога? Такой очень острый вопрос на самом деле. Христос говорит: «Видевый мя, видел Отца». И всей своей проповедью он выдвигает на первое место учение о милости. Вот что открывает очи человеческие. Входя в энергию любви, мы можем увидеть Бога, поскольку любовь – это и есть жизнь Бога, стихия Его бытия, то, в чем Он пребывает. Мы можем почувствовать ликующую радость Его присутствия. Только так можно Бога увидеть, приняв в себя нечто из сродного Богу. Милость, любовь, сострадание. Аминь.
Вы слушали слово насельника Оптиной пустыни, игумена Филиппа Перцева, сказанное за божественной литургией в неделю 28-ю по Пятидесятнице.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Евгения, Елены с очадами, с архимандрита Илия, Ольги, Тамары, Дионисия, болящей матушки Ирины, Натальи, Надежды, тяжко болящей Аллы, Марины, протоиерея Александра, протоиерея Алексея, протоиерея Алексея, протоиерея Александра, отрока Иоанна, болящего архимандрита Лаврентия.